Господин де Жуанвиль постепенно стал все больше и больше искать моего общества, так что это становилось даже стеснительным для меня. Хотя мы жили довольно далеко друг от друга, у нас бывали бурные объяснения, если я целую неделю не приходил к нему обедать. Отправляясь в свое поместье, он всякий раз настаивал, чтобы я поехал с ним. Но, проведя там однажды неделю, показавшуюся мне очень длинной, я больше не хотел туда ездить. Де Жуанвиль был, несомненно, человек порядочный и благовоспитанный, в некотором отношении даже приятный, но недалекий. Он был красив, почти как нарцисс, и довольно скучен. У него было странное собрание редкостей, быть может, единственное в мире. Он сам уделял этим диковинкам много внимания и занимал ими своих гостей, хотя это подчас не доставляло им большого удовольствия. Де Жуанвиль собрал очень полную коллекцию водевилей, имевших обращение при дворе и в Париже за время более чем 50 лет, со множеством анекдотов, которых нигде больше нельзя было найти. Вот материалы по истории Франции, каких не сыщешь ни у какой другой нации. Однажды, в пору наших лучших отношений, он оказал мне такой холодный, такой ледяной прием, совсем не похожий на его обычное обращение со мной, что я, дав ему возможность объясниться и даже попросив его об этом, ушел от него с твердым решением никогда больше у него не бывать и выполнил это решение. «Меня не заманишь туда, где я был хоть однажды дурно принят». И на этот раз не было около меня Дидро, который взял бы господина де Жуанвиля под защиту. Напрасно ломал я себе голову, чем я перед ним провинился. Я не мог ничего придумать. Я был уверен, что никогда не говорил ни о нем, ни о его близких, иначе как самым уважительным образом. Я был искренне к нему привязан. Да и помимо того, что я не мог сказать о нем ничего, кроме хорошего, моим нерушимым правилом всегда было говорить только уважительно о домах, где я бываю. Наконец, думая и передумывая, вот к какой я пришел догадке. Когда мы виделись с ним последний раз, он угощал меня ужином у своих знакомых девиц вместе с двумя-тремя служащими ведомства иностранных дел, людьми очень любезными, ни видом, ни манерой держаться, не похожими на распутников. Могу поклясться, что я со своей стороны провел весь вечер в довольно печальных размышлениях о несчастной судьбе этих женщин. Я не вносил своего пая, потому что ужином нас угощал господин де Жуанвиль и ничего не платил девицам, не дав им возможности заработать, как это было с подуанкой. Мы вышли вместе, довольно веселые и в добром согласии. Не возвращаясь больше к этим девицам, я через 3-4 дня отправился обедать к господину де Жуанвилю, которого с тех пор не видел, и встретил там описанный выше прием. Не умея придумать другую причину, кроме какого-нибудь недоразумения, связанного с тем ужином, и видя, что он не желает давать объяснений, я перестал к нему ходить, но продолжал посылать ему свои сочинения. Он нередко просил передать мне привет, и когда я однажды встретил его в фойе театра, он стал любезно пенять мне за то, что я перестал его навещать. Но я не изменил своего решения. Вся эта история производила скорее впечатление размолвки, чем разрыва. Как бы то ни было, поскольку я не встречал его больше и не слыхал о нем с тех пор, было бы слишком поздно идти к нему после многолетнего перерыва. Вот почему господина де Жуанвиля я не включаю теперь в мой список, несмотря на то, что в течение довольно долгого времени бывал у него в доме. Не стану раздувать список большим количеством имен, знакомых, менее близких или переставших быть близкими за время моего отсутствия, но с которыми я, тем не менее, продолжал иногда видеться в деревне, как у меня, так и у моих соседей. Например, с аббатами де Кандельяк и де Мабли, господами де Меран, де Лалиф, де Боажлу, Ватле, Анселе и другими, их было бы слишком долго перечислять. Вскользь упомяну я и о своем знакомстве с господином де Марженси, дворянином для поручений при короле, бывшим членом Гольбаховской группы, покинувшим ее, как и я, и бывшим другом госпожи де Пене, оставившим ее, как и я. Упомяну также о знакомстве с его другом де Маи, знаменитым, но быстро позабытым автором комедии «Нахал». Де Маи — второстепенный французский поэт, автор трех комедий, из которых поставлена была лишь упоминаемая Руссо «Потерянная записка» или «Нахал», 1750 год. Маржанси был моим деревенским соседом, так как его имение находилось возле Монмуранси. Мы были старые знакомые, а соседство и известное сходство жизненного опыта сблизило нас еще более. Де Маи вскоре умер. Он был человек достойный и неглупый, но несколько напоминал героя своей комедии, был фатоват в обществе женщин, и они не особенно жалели о нем. Не могу обойти молчанием завязавшиеся к тому времени новые отношения, так повлиявшие на всю остальную мою жизнь, что я должен отметить их начало. Речь идет о господине Ламуаньоне де Мальзербе, первом председателе налоговой палаты, в то время ведавшим печатью, которой он, к великому удовлетворению литераторов, управлял столь же просвещенно, как и мягко. Ламуаньон де Мальзерб, Кретиен Гильем де, 1721-1794, один из крупнейших сановников Людовика XV, отличавшийся сравнительно прогрессивным образом мыслей, боровшийся с злоупотреблениями и казнократством, покровительствовавший энциклопедистам. В описываемую эпоху он занимал пост главного цензора. Я ни разу не был у него в Париже. Тем не менее, я всегда видел от него большое снисхождение во всем, что касалось цензуры. И я знал, что не однажды он очень сурово одергивал тех, кто писал против меня. Я получил новые доказательства его расположения в связи с печатанием Юлии. Пересылать почтой из Амстердама корректуры такого большого произведения стоило очень дорого. Господин де Мальзерб, имея право бесплатной корреспонденции, разрешил направлять корректуры по его адресу и пересылал их мне также бесплатно за подписью своего отца, господина канцлера. Когда в Амстердаме сочинение было напечатано, он разрешил распространять его в королевстве только после того, как разойдется парижское издание, которое он велел отпечатать в мою пользу, вопреки моей воле. Поскольку эта прибыль была бы с моей стороны воровством у Рея, которому я продал рукопись, я не хотел принимать предназначенный мне подарок без его согласия, а когда он весьма великодушно это согласие дал, я решил разделить с ним 100 пистолей, вырученных за парижское издание, но Рей отказался от них. Однако из-за этих 100 пистолей мне пришлось испытать огорчение, о котором де Мальзерб не предупредил меня. Роман был страшно искалечен, а распространение хорошего издания было отложено до той поры, когда разойдется плохое.